אנחנו קוראים בספר
תלמוד 10 ספירות. Мы читаем из книги Талмуд 10 Сфирот, третий том, страница Тавшин Кавдалет, 724, вопрос Куфмемхет, 148. Вопрос можно задавать посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Снова вопрос Куфмемхет. Ответ.
Учение о десяти сферот делится на несколько частей. Это не части, там, 16 частей, это понятно. А каждая часть, она поделена на то, что написал Ари, и то, что написал Бааля Сулам. Ари — это основное, а Бааля Сулам — это комментарий, Орпними, на то, что написано Ари, и то, что помещено сверху. Кроме того, есть изучение определений, вопросы-ответы и комментарии определений. Нам понятно, что комментарии — это слов — это определение, и в духовном определении значение каждого слова совершенно иное, чем в материальном, потому что того же слова, потому что это два мира. Но названия одинаковые. И кроме того, есть внутреннее созерцание. Это часть, которая говорит в общем виде о каждой части, если есть внутреннее созерцание, потому что оно не в каждой части. И кроме того, порядок причины и следствия. Это очень важно. В прошлых, предыдущих частях это, может быть, было еще важнее, потому что есть части там, где причины и следствия объясняются очень хорошо в самой части, а есть такие части, где очень хорошо, что он написал там причины и следствия, потому что там не объясняется четкий порядок выхода действий одного за другим. И поэтому порядок причины и следствия, то, что он добавляет в конце, это очень нам помогает. Конечно, можно и больше, но на самом деле Бааля Сулам хотел исправить учение о десяти сферот, добавить перед каждой частью такой краткий конспект части и поделить его точнее, так как он сделал в первых частях ТЭС, в первой, второй, даже в третьей части. Это пример того, что он хотел сделать со всеми частями и написать и причинно-следственный раздел. И, короче говоря, все это выстроить и привести в порядок, конечно, бы это бы нам помогло, но что поделаешь, что осталось только это. Ну, мы добавим от себя. Так, порядок причинно-следствия — это очень важная часть, и можно назвать это как бы отдельной частью. Здесь он как бы дает ответы.
Вопрос, как вышло 14 парцуфимира целут с помощью причины и следствия. Ответ Куфмемхет. Этот ответ о причине и следствии является продолжением ответа о причине и следствии, который приведен в седьмой части, а также в шестой части, где прояснилась вынужденность причины и следствия, исходящая из первого сокращения и начала линии бесконечности до конца распространения новых келим мира Некудим, пока не заканчивается разбиение келим. А здесь мы продолжим выяснять вынужденность причины и следствия из возврата распространения мира Некудим до рождения души Адама Ришона и до отпадания органов его души после прегрешения древа познания.
Ну, прежде всего, понятно, что это продолжение. Действительно, идеальным образом. Поэтому все написано Ари, верхней части должно идти от начала и до конца тест непрерывно, а внизу все обсуждения должны так тоже следовать. Потом внутреннее созерцание в каждой части тоже должно буквально переходить из части в части в такой последовательности. И также порядок причины следствия тоже от начала ТЭС и до его окончания должно быть как бы переходить из части в части, можно дать, взять все части внутреннего созерцания, соединить их вместе, и выйдет такая, можно даже выпустить такую книжку, как «Взгляд на распространение миров и души». Таким образом. И также порядок причины следствия, если бы это так было. Но снова мы в Каббале не так уж заботятся о том, чтобы оформить все и дополнить, потому что это лишь средство для того, чтобы прийти к осознанию.
В продолжении ваших слов, которые вы сказали, в чем причина важности причины следствия? Он снова вносит, вводит нас в наш разум, чтобы находиться здесь. Может быть, было более логичным говорить о том, что мы не можем понять?
Это не совсем верно, я скажу тебе. Мы состоим из разума и чувства. В нашем чувстве мы учимся жизни и так продвигаемся. В нашем разуме то есть ты спрашиваешь так: если я вообще не буду знать устройство высшего мира, могли бы каббалисты передать мне различные средства продвижения? Мне нужны какие-то средства продвигаться, чтобы самому расти в духовном? Я могу расти в духовном за счет ударов. Ну, как бы. Я не знаю. Может быть, я этого не знаю. Я не понимаю, как такое может быть. Ну, допустим, мне нужен кто-то, кто бы позаботился обо мне, кто бы наполнил меня. Мне нужна мама, папа, соска, бутылочка. Мне нужно питание. Твой вопрос такой. Ну, хорошо, пусть дадут почитать мне что-нибудь другое, или пусть дадут мне мелодии или танцы. Ну, если мы должны объединиться. Ну, хорошо, я сижу, ем, пью с товарищами, поем песни, ну и хорошо. Для чего они дают нам информацию о высшем мире? И чем эта информация помогает мне конкретно? Это не относится как бы к постижению. Они должны дать мне питание, которое есть, в котором есть как бы вкусное, приятное, все как ребенку дают. Соответствующее по температуре, по консистенции питания. И так, чтобы организм лучше это переварил. Там должны быть минералы. На самом деле ему нужны минералы. Ты можешь дать ему как бы таблетку, и все будет нормально. Но наше тело устроено таким образом, что нет, именно молоко, и именно таким образом, и так далее, и так далее. То же самое и здесь. Что ты получаешь? Ты думаешь, что так, ну, не знаю, ты получаешь самым подходящим для тебя образом, как сказать, облачение, в котором находится высший свет. Облачение на высший свет должно быть облачением, то есть оно не может быть для тебя что, как кусок дерева, чтобы ребенок жевал. Ему нужно молоко, ему нужно определенное питание, определенного состава. Все это подходит для внутреннего облачения. Ты видишь, есть молоко, есть кровь. Какая большая разница между ними? Во внешнем. А во внутреннем нет. То, что я хочу сказать, то, что ты сейчас пьешь Тору, ты получаешь свое духовное питание таким образом, что форма этого питания, его течение, это самым лучшим образом подходит для твоей души. Но ты должен сейчас сделать, выстроить таким образом, что ты через группу получаешь это питание. И внутри группы есть учитель, у него более высокое питание. Затем есть еще каббалисты, которые написали нам эти тексты, и там еще более высшее питание, они еще больше. И там за всем за этим есть система Творца. И все эти вещи, они не сходят к тебе так, вот таким вот конусом, и приходят к тебе и изливаются в тебя, при условии, если ты хочешь пить таким образом, как младенец, который буквально прилипает к груди матери, насколько для него это является источником жизни. Так и мы должны быть. То есть они не способны, они не могут, каббалисты, даже, ну не знаю, невозможно дать тебе или передать тебе духовное наполнение без того облачения, в котором они это выстраивают. И они выстраивают это облачение в каждом поколении самым подходящим образом. Ты видишь, мы пришли к такому поколению, что мы, огромные массы людей идут к тому, чтобы питаться этим. И я, кто я такой, чтобы вот так вот им это все поставлять? Это нисхождение поколений. Каббалисты в каждом поколении писали, то есть давали подходящее облачение всем тем, которые хотели питаться и продвигаться таким образом. Мы питаемся от Бали Сулама и Рабаша. И так вот, насколько возможно, получаем оттуда и питаемся, будем надеяться, что мы вырастем. То есть невозможно по-другому. Ты понимаешь? Ты не можешь вместо этого танцевать на улицах, петь песни и делать какие-то вещи. То есть ты можешь это делать как нечто вспомогательное, как дополнительная форма. Но главное — это группа с учителем, которые находятся в связи, выстраивают связь с источником и с теми трудами тех авторов, которые находятся уже в связи с Творцом. Да.
Потребность в раве проистекает из сомнения. Для чего нужен учитель, чтобы сказал, что же необходимо делать? Ведь он не знает, чего делать. Он ведь сам растерян. Он, скажем, находится в
скрытии. Потребность в раве при условии, если у тебя есть недостаток, если тебе не хватает, и ты знаешь, как идти, как продвигаться. И хиссарон в раве исходит не от одного человека, потому что один человек каким-то образом всегда себя успокаивает, но от того, что человек находится в группе. Если человек не связан с правильным окружением, то у него нет потребности в раве. Нет. Нет потребности, нет хиссарона в раве для того, чтобы продвигаться, а он может какие-то другие предъявлять разные требования, связанные с равом, может быть, для того, чтобы самому продвигаться, еще что-нибудь, заработать на этом что-то.
Может быть, вопрос в том, если это потребность является той, которая привела нас к вскармливанию. Потому что пример с ребенком — это материальный все-таки пример. Когда мы говорим о духовной пище, ну так ведь мы растем в каком-то месте, где у нас отсутствует духовная пища. Если мы не выросли духовно, у нас нет такой потребности.
Верно. Ну и что?
Я видел... И, в общем-то, здесь возникает вопрос. Я понимаю это так.
Ты вместо того, чтобы спросить, говоришь о вопросе. Задай сам вопрос.
Он меня сопровождает с первого урока, этот вопрос. Сделай себе рава и удались от сомнения. Нам необходимо инструктаж, инструкция.
Я делаю это, но при условии, чтобы я не был... каким-то
якорем
или ориентиром, чтобы ты только уцепился за меня, и я должен быть все время посредником промежуточной станции, иначе ты будешь прилеплен ко мне, уцепишься за меня и будешь такой: «О, все, я нашел». Ну, нашел, и что дальше? Все, мне хватит, достаточно. Вот этого я тебе никогда не дам.
Вы говорите это всем, не только мне.
Да, всем. Конечно же, всем. И это проблема, что с одной стороны ты должен приблизить, с другой стороны ты должен отталкивать ученика.
Что нам необходимо делать? Вы нам посоветуете искать рава, даже если у нас рав.
Рав — это Творец. Все остальное — это средство. Если ты так не думаешь, то это плохо, тогда ты являешься хасидом.
Если у меня нет моего рава, это то состояние, которое должно быть.
Рав должен быть как некто, кто указывает на Творца. Когда ты смотришь на него, ты видишь Творца. Если ты только в нем, то ты все. Конченый. Ты останешься в этом мире, прилеплен к внешнему этого человека.
Даже такой рав, как Раби Шимон.
Я не знаю, кто такой Раби Шимон. Раби Шимон — это система. Раби Шимон, Моше. О чем ты говоришь? Это духовные системы. Что? Ты бы чистил ему ботинки? Что бы ты делал? Скажи мне. Ну и что тебе с того? Если ты не хочешь за счет этого продвигаться к внутренней его части, к его миру, чтобы достичь Творца. Ты бы остался так, чистить ему сапоги, но он дал бы тебе 5 шекелей. На этом ты бы и закончил свою роль.
Ну так слияние с равом должно быть таковым, что в каждый момент я готов от него уйти.
Не отходить от него. Наоборот, ты раскрываешь. Я тебе обещаю, что ты будешь все больше и больше раскрывать, насколько ты все больше нуждаешься во мне, допустим, если ты будешь продолжать учиться. Но потребность во мне, чтобы достичь Творца, что без меня ты не увидишь Его, это иерархия, это порядок душ, которые таким образом выходят друг от друга, друг из друга. Вот этот порядок, он не меняется. Он не меняется. То, что я пришел к Рабашу, признак того, что я должен был так выйти за ним. Почему они сделали это 1000 или 2000 лет назад? Тоже очевидно было что-то. Я не знаю, но этот порядок должен быть таким. Потом ты раскроешь, что 500 лет назад мы тоже были каким-то образом вместе. Так, недалеко друг от друга. Да. Но не наоборот, то, что я учился у тебя. Да-да, порядок не изменяется. И так будем продолжать в пути. Поэтому каждый здесь должен желать быть учителем и продвигаться, но продвигаться к этому. И чтобы быть в этом, он должен быть в слиянии с группой, со мной, иначе как он будет продолжать? Откуда у него будет связь, чтобы он смог получить наполнение, продолжать дальше?
Это немножко противоречит другому. Потому что если бы мы были, слиты 500 лет назад, это является такой системой, порядок тот же самый. Скажем, вы Раф, а я ученик. Так с чего же мне тогда искать, кроме этого?
Продолжать другим.
Я должен просто выполнять работу.
Нет. В том, что ты продолжаешь другим, ты поднимаешься. Ты поднимаешься до Моше. Ты поднимаешься на самый высокий уровень. Если ты работаешь с душами, которые пробуждаются сейчас и которые еще пробудятся, ты работаешь с низкими душами, у них есть больше авиют, ты поднимаешься, ты в сущности можешь подняться как бы еще выше меня. Почему как бы? Потому что когда ты начнешь работать с ними и подниматься, ты в сущности будешь использовать меня, чтобы работать с ними и подниматься. Поэтому весь этот регистр... сдвигается. Поэтому я тоже сдвигаюсь. Я не знаю насчет Ильяу, мне проще с регистром определиться. Си, давай.
В трудах Рабаши, второй том, статья, что такое лестница по диагонали. Если Рав обучает учеников той работе, которая должна быть с намерением ради отдачи, это означает, для чего человек приходит в этот мир, чтобы выполнить задачу Творца, чтобы работал бы ради пользы Творца. Получается, что человек является посланником Творца, а не то, что является хозяином в этом мире, а работает на Творца, что означает посланник Творца, то есть ангел Творца. И это значит объяснение тому, что если Рав подобен посланнику Творца, пусть учит его Тору.
Посланец, да. Ну, по сути, машина. Нужно сделать себе машину, чтобы все время указывать на цель. Ну, давайте учиться.
Со строчки «Венатхиль». Мы начнем с того, где мы закончили там в седьмой части, то есть из 103-го действия, упоминаемого там в конце ответа, который является спуском Решимат Малхут в новый Кли Тиферет, что произошло в Ахураим Дейшсуд, и из Рош уровня Ма, который облачился в эти Ахураим. Этим закончилось облачение Решимот семи Малахим, которые остались в мире Некудим в процессе распространения новых Келим, Хагат, Дахгат, Нецах, Вод, которые возникли из Ахураим Абваим Вейшсуд, упавших вместо этих Келим. Однако также и уровень Зеранпиана, который вышел там снизу вверх, не остался таким же, но экран полностью очистился от Авиюта Гуфа, который был в нем, как это происходит во всех Парцуфим. Первое действие — это удаление всего Авиюта Гуфа, который находился в экране мира Некудим. Из этого действия проистекают четыре действия. Второе, третье, четвертое, пятое.
Но мы знаем, мир Некудим — это тот, там вышла Решимот Бет Алиф в Катнуте, Никвинаем Рождесак, и распространилась внизу, откуда шли Решимот от Табура к Парсе, потом пробудились Решимот Дегадлут Далит Гимл, это то, что он впечатлился от Ней Дегальгальта, и оттуда вышел Зивук Дегадлут. Зивук Багадлут произошел уже согласно Решимов Пэдэ Рождесак, и оттуда вышел уровень Гадлут, и оттуда это распространилось под Табур, Кетер, Аба Ваима. От этого Кетер и Аба стали в Гадлуте, Има в Катнуте, состояние между Аба Ваима, Панимба Ахураем, и затем пришло пробуждение от Есод де Ак, через Зонда Никудим. осветили Имуды Никудиим, чтобы попросила у Абы свет Хохма, и Абы Вима вошли в Зевук. Има получила свет Хохма от Абы и передала этот свет Зон. От этого Зон начали разбиваться. Сначала было разбиение в Зон, которое называется «Четыре Малхей Дахгад», потом второй Зевук был не на Далит Гимел, между Абы Вима, а на Гимел Бет. И возникла Рош Ишсуд, и Гуф называется Малхей Танхим, и тем самым Гуф Малхей Танхим разбился, или, как мы говорим, экран утончился. Это лишь причина его утончения, это не причина, как Битуш Пним Умакев при возникновении Парцуфим, а разбиение. И он говорит, что в этом действии есть утончение Авиюта Гуф, который был в Масахе. Сам Авиют не истощается. Мы должны понять, Гуф — это Гуф, это желание. Само желание не исчезает. Но это желание, я работал с ним ради отдачи. Вы слышите? Это очень важный момент. Я работал с этим желанием ради отдачи, а сейчас это желание истощилось, или масах истощился. То есть, короче говоря, у меня нет сейчас силы, с которым я могу отдавать. Желание осталось, но только оно не соединено с масахом. Оно снова вошло в сокращение, в цимцум. Это понятно? Вы смотрите на меня. Так что... Есть желание. Я работал раньше с этим желанием, получая ради отдачи. Насколько? Я проверил все свои желания, увидел, что до сих пор готов, что готов получать ради отдачи. До сих пор я готов. А здесь, после того, как я проверил, тут внизу, не способен получить ради отдачи. Не могу. Слабый я. И то, что находится здесь, с этим я не работаю, с этим нельзя мне работать. Что же я делаю? Я делаю просто. Это находится у меня под сокращением. Цимцум алев. Цимцум. Первое сокращение. Но здесь... С этим авьютом я могу работать ради отдачи? Если я могу работать ради отдачи, где это находится? Вот этот масах, который находился у меня здесь, он как бы опускается сюда. И сейчас я работаю уже с этим авьютом. Или можно сказать иначе, что этот авиют поднимается над экраном, и я работаю уже в этом авиюте. Тот авиют, с которым я работаю над экраном, когда я получаю ради отдачи, это называется рож, а авиют, с которым я могу работать и получать ради отдачи, называется гуф. Так у меня образуется рож и гуф. И все это называется нешама, душа. Так работают. Разбился или не смог, там, неважно что, я не могу, не готов, не способен получать сейчас ради отдачи. Возникла проблема определенная, и эта часть у меня стала так же, как и вот эта красная часть. Такая же. Две эти части, они стали... одним и тем же. И теперь эта часть тоже находится под сокращением. То есть это называется, что масах утончился, а виют не утончается, не может исчезнуть. она поднимается над экраном, если я могу использовать ее радиоотдачи, или под экраном, если я не могу использовать ее радиоотдачи. То есть использование авиюта изменяется, но не то, что он сам исчезает или не исчезает. Если этот авиют уже раскрылся во мне, то значит он раскрылся. То, что не раскрылось, у меня есть еще тут кусок авиюта внизу. Всякие желания, которые пока еще относятся, допустим, я нахожусь на первой ступени. А здесь у меня находится еще сколько? 124 ступени. Они находятся в скрытии, я их не знаю. Там желания такие, что... Нет истощения, нет исчезновения у авиюта. Авиют не может исчезнуть, а только лишь либо раскрыться, либо нет. Поэтому, когда мы говорим, что масах утончается, то есть он не может уже работать своими силами с авиютом, который был у него прежде. Я не хочу есть, если я заходил в ресторан с вкусом сегодня или вчера, но вчера я мог заплатить, а сегодня я не могу, или я могу заплатить половину или четверть от того, что платил. Аппетит хисарон остался тем же, и даже больше, если у меня нет возможности оплатить еду. Если у меня есть возможность, если я знаю, что там вкусный, хороший обед, то это не страшно. А то есть мне светят макифим, окружающие света. Я знаю, что я получу, я знаю, что я могу достичь. Не страшно, я могу подождать. Но если нет, это большая проблема. Я чувствую вдвойне недостаток, нехватку. Это то, что чувствую я. Это чувство, бедняк чувствует, что нет и не будет. То вот есть авиют, который приходит от света, и есть авиют, который приходит от кли. Ну, продолжим. И, короче говоря, из истощения экрана, экрана не авиюта, в мире никудим выходит четыре действия. Первое действие есть, и еще у нас есть четыре, всего пять. Второе действие.
Второе действие — это прекращение всего качества зевуга из экрана при отмене света полностью, нового света, который прорвался через парсу, который спустил нижнюю букву «Г» и «Зайнаем», потому что все то время, когда был уровень авиюта и зевуга в экране, даже зевуг первой стадии, продолжается сила света зевуга «Апсак», который отменил границу второго сокращения и прорвался через парсу. Однако после окончания всего авиюта экрана там нет больше никакого качества зевуга, и поэтому отменился и свет Апсак. И в этом действии, это действие проистекает из утончения экрана, как уже объяснялось.
Еще раз. Еще раз.
Снова второе действие. Прекращение всего качества зевуга в экране. Полная отмена нового света, прорвавшегося через парсу, который опустил нижнюю букву «Г» и «Зайнаем». Потому что все то время, когда уровень авиюта и зевуга находились в экране, и даже в зевуге на первую стадию, продолжалась сила света из зевуга Апсак, который отменил границу второго сокращения и прорвался через парсу. Однако после окончания всего авиюта экрана, и там больше не осталось никакого качества зевуга, отменился также свет Апсак, и это действие является причиной утончения экрана.
Вопросы?
То, что он сейчас написал, это, в общем-то, разбиение.
Действие после разбиения, истощение экрана. Виктор?
Кто сейчас производит это утончение? Сам свет? Прежде вы сказали, что есть авиют света и авиют кли. В этом случае, когда есть утончение экрана на этот зивук, когда у него получается...
Что значит истощение экрана? Допустим, у тебя был мелех даат, потом хесед. Верно? Да. Хесед, гвура и верхняя треть тиферет. Да, хесед, гвура и верхняя треть тиферет. Мелех даат утончился, истощился. Теперь хесед делает зивук и истощается. Потом гвура делает зивук и истощается. Затем верхняя треть тиферет тоже производит зивук и истощается. Ты об этом спрашиваешь? О чем именно? Это так же, как в Гальгальта, где там как бы все понимают, там было истощение. То же самое здесь.
То есть это автоматически, это такой механизм, который так действует.
Механизм не может действовать иначе. Всего лишь плюс и минус входят, выходят.
Со стороны света.
Со стороны света, со стороны кли, неважно, вместе.
Я сейчас спрашиваю немножко иначе, если это возможно. Скажем, у нас получается получить какую-то часть авиюта и работать с ним, используя экран. Так что за это утончение?
Мы, то есть килием, как мы говорим здесь, это мы.
Да.
Когда ты будешь с экраном и авиютом, ты будешь представлять себя и отождествлять себя с кли никаким другим образом. Ты думаешь, о, вошел Рпними, оп, вышел Рпними. Ты будешь чувствовать, что это работает буквально так, а ты как цилиндр такой, как поршень. Только чтобы ты не разорвался. Ну, посмотрим.
Товарищи из Кармели спрашивают, абьют это свет хохма без хасадима, если это так, то что является причиной изменения намерения, чтобы облачиться в хасадим.
Еще раз.
Авиют является светом хохма без хасадима, если да.
Авиют связанный с экраном или не связанный с экраном. О чем он говорит? Авиют, мы говорим, это те желания, в которых хочу отдавать товарищам и Творцу. Это называется в духовном авиют. Иначе авиют — это... Другой авиют — это клипа. Да.
Ученик из Ашкелона спрашивает, что происходит со стремлением во время утончения? Изменяется ли оно в соответствии с исправлением намерения или остается таким же, только лишь обостряется ощущение в отношении наслаждения Творца?
Стремление — это добавка к желанию. И мы должны развивать его, чтобы продвигаться от пути Бито в свое время к Хишену с ускорением. Чтобы я сам устремлялся через вклад в Рава, в учебу и в группу, достичь такого состояния, когда у меня будет стремление доставить наслаждение Творцу из того хисарона, который раскрывается. То есть вся эта добавка хисарона, над которым я работаю, это и есть стремление. И он записывается на мое имя. Скажем так, желание обычное я получаю от пустых килим. И даже если это пустое желание, я его обращаю на ради отдачи, это в сущности желание, которое я получил. Я его только исправляю в использовании. Когда я сам хочу продвинуться и раскрыть новые желания, добавить от окружения и так далее, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, эта добавка называется стремлением. Поэтому есть хисарон и есть иштукикут, стремление. У тебя есть общий хисарон к тому, чтобы есть. И есть стремление к чему-то особому, допустим, что-то, что ты когда-то пробовал у своей мамы. К этому ты стремишься. То есть у тебя есть еще добавка вдобавок к чему-то. Так же, как был вопрос авиют от света и авиют от клей, это вещи очень тонкие, мы поговорим об этом. Когда я начинаю получать авиют от света, от того, что хочу подобиться, скажем так, ну, пока что, да.
Вопрос ученика. Каково изменение в утончении экрана, если могу работать с ним как прежде?
То, что я вижу, что я не могу работать как прежде, это раскрытие места для следующего подъема. Ну, хорошо. Ладно.
Непонятно, в чем заключается работа нижнего? Является, определяет ли он только действия, которые свет в нем производит, или он добавляет что-то от себя? Все эти ощущения... Ну, в общем-то, свет все это производит, а он только определяет внутри себя то, что с ним происходит.
Если бы мы получали то, что мы получаем изнутри, снаружи, скажем, авиют, желания, мысли, все раскрывалось бы внутри за счет внешнего воздействия, допустим, это окружение, там было бы еще что-нибудь, неважно, скажем, реальность какая-то была бы. Неважно, все, если бы мы, то, что мы получали, проходило бы по нам так, как проходит, так, как это приходит, без личного участия. Что бы мы ощущали? Допустим, мы чувствительный элемент, который ощущает все, что, все воздействие, которое происходит с ним. Кем бы мы были? Ну, если бы, допустим, происходило бы с нами то, что происходит обычно, изнутри, снаружи, во всем многообразии, не знаю, были бы мы, допустим, какие-нибудь там инопланетяне или еще там что-то.
Мы были бы кошками.
Мы бы были людьми этого мира. Или кошками, как ты говоришь, это одно и то же. Это то, что есть. Если ты не добавляешь от себя ничего, а только впечатляешься, проходишь разные переживания. Я иногда вижу, люди по телевизору говорят о жизни, которую они прожили, они рассказывают о своем жизненном опыте и так далее. То есть я не хочу смеяться над ними, но действительно смешно. Ты понимаешь? Просто провели по кому-то, как ты проводишь там, ну, не знаю. Как трафарет отпечатали. И он рассказывает, какой трафарет отпечатали, что отпечатали на этом чистом листе. Ничего. Что человек добавляет? Только усилия в объединении с окружением, и там он раскрывает Творца. Это дополнение. То есть, что он может добавить? Весь высший мир. Без его устремления у него не будет высшего мира. И на этом мы перейдем к следующей части.
Споем вместе песню.
לא נממש את החיים מלא כבר הצעה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשיר כאיש אחד נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יצאנו לגלות שנמשכה עד שנת 2000 עכשיו זהו הזמן עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים Lai 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 עכשיו זהו הזמן.